Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Человек для Бога или Бог для человека? Казалось бы, простой вопрос, и ответ на него очевидный. Ну, конечно же, так, а не иначе. А потом начнешь думать, а как оно на самом деле? Ну вот, как говорит один хороший знакомый, тоже, кстати, священник, ну вот по чесноку говорит, давайте посмотрим, заглянем к себе в душу и спросим, а кого ты вставишь в центр своего мира? Бога? Ой, ли? А для кого Бог все делает? Для меня. А кому Бог все приносит? Тебе. А для кого Бог все создал? Для тебя. А кого Он оберегает? Тебя. Так кто ж в центре твоего мира? Ты. А это правильно? А вот об этом мы сегодня и поговорим. Разрешите представить вам человека, который у меня стоит в одном синонимичном ряду со словами «праздник», «радость», «счастье», «утренний кофе». Все то, что доставляет радость, действительно. Настоятель храма Троицы Живоначальной в Хорошеве, иеромонах Никандр Пелишин. Отец Никандр, здравствуйте.
Добрый день.
Вы специалист по любви. Об этом говорят британские ученые.
Серьезно?
Скажи, я не знал. Скажите, пожалуйста, что такое любовь?
Ой, так мы же про Бога сегодня собрались поговорить.
А это разве не одно и то же?
Это вот это как бы такие характеристики. Вообще, на самом деле, говорить легко можно о сложном. То, что состоит из некоторых частей, это очень легко описать. А вот дать определение...
Хорошо, тому, я вам дам свое определение, а мы его попробуем препарировать.
Скоординировать.
Препарировать, как биологи лягушку. Любить значит отдавать, ничего не требуя взамен.
Я думаю, что это один из вариантов любви. Вообще, любовь — это же такая многогранная история, где много граней, много сторон, много уровней погружения, и далеко не значит, что все люди должны погрузиться на какой-то конкретный уровень. У каждого свой уровень понимания, и это прекрасно. Любовь открывается в каждом по-своему. Я думаю, что если мы зададим вопрос, что такое любовь, то, наверное, люди затруднятся дать ответ. Но если мы спросим... Знает ли человек, что такое любовь, то он точно скажет, что знает. Это же многое. Любовь — это забота мамы, да. Любовь — это когда тебя пропускают на дороге. Любовь — это когда тебя не перебивают. Любовь — это когда тебя защищают. Ну, не знаю, тут можно
три дня сидеть. Давайте сужать. А один замечательный священник поделился с нами, с женой, своим определением любви. Оно прямо в душу запало, уж больно оно точное. Любовь — это равнобедренный треугольник, в каждом углу которого жертвенность, радость и благодарность. И они должны быть действительно равнобедренные. Радости, благодарности, жертвенности должно быть одинаково, вот, тогда треугольник будет
вот
стоять.
Вот не согласен я.
Почему?
Ну, потому что я всегда стараюсь уходить от категорических каких-либо заявлений. Если бы мы с вами оказались бы сейчас в Парижском музее, где хранятся эталоны метра, килограмма, то, наверное, там можно было бы поставить вот этот эталон любви в виде равностороннего треугольника. Но в жизни, а если, например, ну, не получается достигнуть его, неужели это не любовь? Любовь, она просто разная. Вот один из видов любви – это вот точно то, что вы сказали. Но не всегда для всех людей любовь — это точности вот так, именно как вы описали. Может быть, все очень по-разному.
Давайте еще сожмем вопрос. Любовь Бога, как бы вы ее определили?
Любовь к Богу.
Любовь Бога к человеку, ко мне. Давай, вот да, вот, любовь Бога ко мне.
К вам или ко мне?
Хорошо, давайте к вам. Вам так будет проще.
Но для меня вот на сегодняшний конкретный день, когда я к вам пришел на передачу, любовь Бога ко мне — это то, что Господь меня терпит. Это самая великая любовь. Вот я сегодня утром проснулся и подошел к иконе и говорю: Господи, я тебя благодарю за то, что ты все-таки вытерпел меня и дал мне сегодня еще один шанс для того, чтобы познать и исполнить ту задумку, ради чего ты меня послал на эту землю.
Вот а вы не допускаете, что вы не объективны в этом?
Допускаю, конечно. Я вообще все допускаю. И это нормально.
Ну, что значит? Вы же замечательный человек, священник, который всю жизнь посвятил служению Богу. Почему же вы так к себе, что Господь вас терпит?
Ну, потому что я зачастую не промахиваюсь в любви. То есть Господь же меня послал сюда, чтобы я научился стать метким стрелком. Да? То есть, чтобы я умел в точности, совершая разные действия, мысли, совершая свою жизнь, я должен всякий раз, каждую секунду попадать в десяточку для того, чтобы любить. Любить человека, любить мир, любить себя, любить Бога, любить обстоятельства жизни, которые происходят. Но я-то промахиваюсь. Иногда осознанно промахиваюсь, иногда неосознанно. И вот осознание того, что я не могу сделать то, чего от меня хочет Бог, меня, конечно, заставляет грустить.
Неспроста я спросил вас, что такое любовь, подчеркнув, что, по моему мнению, и оно может быть ошибочным, или, по крайней мере, одна из граней, да, вот этого алмаза под названием любовь, это отдавать, ничего не требуя взамен.
Ну почему же? А если я буду требовать, значит, я не люблю?
Да. Значит, вы эгоист, и у вас начинаются товарно-денежные отношения. Я тебе, а ты мне. А это уже, как мне кажется, с евангельской точки зрения, вовсе не любовь.
Вы знаете, в Евангелии есть такие удивительные слова, поступай, называется универсальный закон христианства, да, поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. И вот, когда мы слышим эти слова, то, конечно, накладывая эти слова на испорченную грехом природу человека, то мы подразумеваем, что человек, поступая с другими, он ждет, он не требует, но, по крайней мере, ждет, что с ним поступят так же. И поэтому я считаю, что в этом есть некий, некий эгоизм, но он здоровый эгоизм. Есть всего грань. Есть эгоизм нездоровый, есть здоровый. В зависимости от того, что такое эгоизм.
Эгоизм — это я.
Ну, когда... вы это тоже прекрасно. Как...
Нет.
Да-да.
Когда речь идет о Боге...
Всякое творение Господа — это прекрасно. Если Господь сотворил вас, то Он уже сразу же сказал, что вы прекрасны. А то, что мы делаем сами собой в процессе жизни, то, конечно, мы можем себя обезобразить, то есть лишить этой прекрасности.
Скажите, вопрос, наверное, личный, может быть, бестактный. Да. Но разве выбор монашеского пути служения — это не отказ от того, что называется «я», «эго»,
да нет,
и посвящение всего себя служению Богу? То есть у меня нет ничего, я ничем не обладаю. Моя жизнь не моя жизнь, она отныне принадлежит Богу, и это нормально. По крайней мере, я себе ситуацию так вижу.
Нет, я думаю, что, опять же, если мы скатимся в какой-то идеализированный мир, где живут искусственные, рафинированные люди, то, наверное, может быть, и так и есть. И сама идея, она высока, монашество. Это то, о чем вы говорите, это да, это отказ по-настоящему от самого себя. Но ведь это же процесс. Это же не совершившийся факт. Вот я принял монашество, значит, я в этот же день все полностью отказался от себя. Нет, это тот процесс, к которому я иду всю жизнь, и иду не один, с Богом.
То есть такая цель все равно есть.
А потому что только освобождаясь от самого себя, я получаю свободу. И Бог мне помогает в этом. То есть я иногда, даже когда я не хочу это делать, Бог делает за меня это.
Значит, как должен был состояться наш разговор? Вы настолько глубоко копаете, что я не могу ухватить вас за хвост и потащить в ту сторону, которую надо мне.
Давайте.
Я сейчас сразу расскажу, как
Хорошо.
Было мне надо, а потом мы продолжим. Значит, я спросил вас, если любить, значит, отдавать, ничего не требуя взамен, а Бог нас любит,
так.
А Бог нас любит,
да.
Почему Он требует от нас взамен того-то, того-то и того-то?
Ну, потому что я вам сказал, что требовать — это нормально. Вот когда Господь дает нам заповеди, да?
Конечно. То есть Он ждет от меня лично, чтобы я был такой, чтобы я делал вот это. Причем Христос, Он же прямо говорит: пойди и накорми, пойди и посети.
Он говорит: возлюби ближнего своего прямо.
Возлюби,
он же не
да.
говорит, там, будут, попробуй возлюбить.
Будут бить, подставь.
Да.
Ну, то есть он прямо ждет от меня, что я вот это все буду делать.
Конечно.
Получается, что это такая любовь, когда он тебя любит, но ждет что-то взамен.
Нет.
А если он не получит взамен, он не будет любить.
Нет, это кривотолк. Господь же просто... Смотрите, Господь, Он же сотворил мир и сотворил нас. И Он, условно говоря, прошил нам заводские прошивки. То есть Он знает, как нам надо прожить так, чтобы Его задумка исполнилась. Поэтому он нам говорит, что, что вы должны состояться как мое творение, и для этого вам нужно делать так, и так, и так. И в этом случае все сложится, ну, как бы сказать, в ту гармонию, которую задумал Господь изначально. Это правило жизни, правило игры, понимаете?
Простой вопрос, а в чем задумка?
Задумка в том, что мы стали людьми.
Мы люди?
Нет. Мы люди только тогда, когда мы соответствуем заповедям Божьим. А если мы не соответствуем, то это некое искажение образа человека.
Это не просто, это правда.
Ну, вот, например, если мы возьмем икону, да, и которую мы зачастую находим после тяжелых советских времен, которая, допустим, изуродована. Она же икона, но не в полной мере. То есть она уже испорченная.
Ой. Я буквально вчера, дорогой отец Никандр, кстати, советую. Музей современной фотографии на Савинской набережной. Ага. А ее друг просто там вот пригласил, он там работает. И они выставили икону из-под Оржева. Не помню, как деревня называется. Они рассказывали о ней, кстати, в эфире «Радио Вера». А там какая история была? Эта икона находилась в церкви, куда фашисты, захватившие эту деревню, согнали всех оставшихся в живых жителей, порядка 200 человек, и заминировали вход. Сделали они это не по каким-то там живодерским причинам, а дело в том, что основные силы должны были отойти, а часть, вот совсем небольшая фашистов, должна была остаться в деревне и создавать видимость того, что в деревне еще остались там крупные силы. Задумка такая, да. Вот. И эти жители находились там несколько дней. Без воды, без еды, в темном храме, один на один с этой иконой. Сколько молитв услышала эта икона, это трудно себе представить. Слава Богу, что все остались живы. Подошедшие регулярные российские, советские войска, они освободили эту деревню, разминировали ее, жители вышли. Икона даже сохранилась, хотя была в плачевном состоянии. И она сейчас находится вот как раз в музее русской фотографии. Mm-hmm. Но, даже вот выставка, это слово не подбирается. Там такой, знаете, как алтарчик такой маленький, ну, просто очень важный. И эта икона испорчена, выражаясь нашим языком. А в углу след от осколка. И реставраторы ее тщательно отреставрировали всю, там же она где-то подмочена была, где-то облупилась. А вот этот вот драный след оставили. От осколка оставили.
Как шрам.
Как шрам, и от этого она еще более живая. Вообще ни разу не испорченная. Она прям говорит с тобой, вот эта икона, вот этим вот шрамом. Не знаю, зачем я это рассказываю, не имеет отношения к нашей программе, но история настолько пронзительная, что она меня зацепила.
Ну, вот это как раз-таки и говорит о том, что мир не идеален, так как вы пытаетесь все время нарисовать его. Вы все время пытаетесь мне сказать о том, что вот это определение такое, это правило такое. Вот по всем правилам эта икона испорчена.
А мне можно, я неофит.
Но вы сами почувствовали, что она стала более живой.
Конечно, конечно.
Вот так и человек.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. Замечательный разговор с настоятелем храма Троицы Живоначальной в Хорошеве и иеромонахом Никандром Пелишиным. Готовясь к нашей программе, я понял, что в нашей жизни нам очень не хватает истинного понимания сущности Бога, благодаря которому и должна строиться вся система истинных ценностей ваших, моих и даже отца Никандра. Мы невольно придерживаемся философии, искаженно показывающей Бога, который якобы только и озабочен тем, чтобы во всем благословлять человека, во всем помогать человеку, во всем оберегать человека. И в мышлении многих верующих в центре Божьего мироздания находится не просто человек, а я. Такой Божий мир. В центре такая макушка, пуп земли, а там я, весь в белом. Вот. В мышлении многих верующих в центре Божьего мироздания находится человек, они верят, что Бог все создал для человека и все делает для человека. Я написал «они», готовясь к программе, имея в виду «я». Yes. Меня в первую очередь, да? Не то, чтобы я так вот вставал на табуретку и декларировал: «Бог создал все для меня, все мое, все идите». Вот, нет, но если вдуматься, вот так вот, по чесноку, где-то глубоко внутри, я все равно эгоцентрист. Видимо, это следствие грехопадения, да, наверное. Потому что если бы не было грехопадения, мы бы не были эгоистами. Мы бы все отдавали, мы бы умели любить, мы бы слышали и видели Бога.
На самом деле эгоизм предполагает ненависть к другим людям, или это опять же какое-то некое искаженное восприятие эгоизма. Эгоизм — это когда действительно жизнь посвящена... Но это же твоя жизнь, мы же проживаем свою жизнь. Мы приходим в мир одни, мы уходим из мира одни. И по большому счету человек — большая одиночка, даже хотя у него есть любимая супруга, любимая собака, любимая работа. Все люди одиноки, потому что если посмотреть глубоко в свое сердце, ты поймешь, что ты, по большому счету, предстоишь один перед Богом. И это тоже эгоизм. И он нормальный, он здоровый эгоизм, он не предполагает уничижения другого человека или унижения, или ограничения другого человека. Безусловно, пока мы по-настоящему не задумаемся о самом себе, заботиться о другом человеке очень сложно, потому что только переживая собственную боль, ты можешь почувствовать боль другого человека. Переживая нищету свою, ты сможешь понять, как это тяжело быть нищим другому человеку. Поэтому ты сам — это ключ к пониманию другого человека. И это тоже эгоизм, и он нормальный эгоизм. В этом нет ничего такого зазорного. А даже если у нас ненормальный эгоизм, Бог же видит это. Ведь, понимаете, Бог, Он же всемогущий, Он может поправить все, что угодно, если это нужно.
Не укладывается в голове. Почему? То, что эгоизм — это нормально.
Потому что вас так воспитали. Вы выросли в культурной парадигме, где эгоизм — это плохо.
Ну, конечно, я буквально вчера посмотрел замечательный разговор, опять же, моей жены, Аллы Митрофановой, с хирургом. Замечательным хирургом, уже немолодая женщина, врач, которая работает, по-моему, в НИИ Склифосовского, несколько десятков лет. Она всю жизнь посвятила не семье, не сыну, да, не. Она всю жизнь посвятила тому, что спасает людей. Я смотрел на ее руки, я понимал, что, господи, ну вот, перед нами пример, если не святого человека, то человека, который находится на пути к святости по одной простой причине. Для нее нет ее самой. Она относится к больным как к самой себе. Она лечит их так, как лечила бы себя. И в буквальном смысле я просто почувствовал это, я внимательно смотрел эту программу, мне надо было по работе, я смотрел на ее руки, я понимал, что эта женщина, она просто буквально острым скальпелем вырезает у себя кусочек души и вшивает его там в каждого больного.
Смотрите, здесь история не очень такая однобокая. Объясню почему. Для того, чтобы человек стал таким, каким вы его сейчас описали, он должен был стать таким. Он должен был получить образование, он должен был получить опыт. Он должен в течение всей своей жизни заботиться о своем здоровье и здоровье своих рук, чтобы делать операции правильно, да? То есть вот заботу о другом человеке невозможно проявить, не позаботясь о самом себе. Если бы этот хирург, эта женщина замечательная, не заботилась о себе в течение своей жизни, она бы не смогла исполнить этот долг по заботе о других людях. Поэтому, когда на человека завязана жизнь других людей, то его ответственность за самого себя становится во много раз выше. Он уже не может беззаботно просто так думать о своей жизни, потому что он понимает, что цена его жизни — это цена жизни большого количества других людей. Поэтому он становится в хорошем смысле эгоистом, потому что он заботится о себе ради того, чтобы спасти большого количества других людей.
Обеспечивает себя, но не заботится. Ну, вот
обеспечивает себя. Да.
Называется надень
маску. Ну, обеспечивать себя тоже для современного человека.
Надень кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка, иначе ребенка не спасти.
Это же тоже эгоизм, можно воспринять как эгоизм. Почему ты надеваешь маску на себя, а не на ребенка?
Принимается.
Спасибо.
Но тогда вопрос.
Так.
Зачем Господь создал человека? Казалось бы, ответ...
Вопрос к Господу.
Для любви.
Нет, такое мы не знаем об этом. Нигде не написано, что... Мы можем перечитать с вами весь корпус Священного Писания, нигде не будет ответа, что Господь создал человека для... Мы можем лишь только умозаключениями своими прийти к этому. Но преподобный Иоанн Дамаскин в Точном изложении веры пишет о том, что человек создан для того, чтобы разделить любовь. То есть любовь Бога настолько совершенна, что она обязательно должна быть поделена с кем-то, воспринята кем-то.
Поэтому тем, Бог Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух.
Тогда, если это так, то не было необходимости творить человека.
О чем и речь?
Да.
очень важно понять цель. По крайней мере, визуализировать себе эту цель. Едва ли мы можем понять, потому что недоступно нашему пониманию. Но у нас же должен быть ответ на вопрос. Зачем Господь создал меня? Там, я могу примерно представить себе ответ женщины на вопрос, зачем ты родила ребенка?
Такова природа ее.
Да, такова ее природа.
Но у нас нет, мы не знаем о том, что...
Я женщина, и я хочу стать матерью, потому что я должна стать матерью. Моя жизнь будет неполной, из нее будет вырван кусок, если я не стану матерью. Я это хорошо понимаю.
Ну, слушайте, ну тогда получается, что если мужчина не стал отцом, его жизнь тоже неполная. Его же природа, условно говоря, тоже творить детей, правильно? Вот я, например, не
оставить
сотворил
потомство.
Ребенка. Я вот не оставил потомство.
У вас много детей.
Есть, ну, это уже тоже такая философия началась, да? Мы же про физическое рождение говорим. Поэтому, если судить по вашим словам, то тогда сейчас перед вами сидит неполноценный человек, и я никогда не стану полноценным уже. Это все правильно. Вот все, о чем мы говорим, это все правильно, но оно не заканчивает логический набор. То есть туда еще можно уложить несколько понятий, помимо того, о чем мы с вами говорим.
То есть мы не знаем, другими словами?
Мы не знаем, для чего Господь сотворил нас. Мы можем опираться на слова святых отцов. Мы это принимаем, и это как наследие церкви принимается, и транслируется, и сохраняется. Это прекрасно. Но это же общие слова. А когда человек проживает жизнь, и проживает ее тяжело, например, да, в гонениях, в заключениях, в болезнях тяжелых. Вот, например, мы же можем... Почему люди задаются тогда вопросом, для чего Бог сотворил инвалида? Правда? Это же тяжелейшие слова. Вот я недавно вот пришел к такому мнению, что, помните, буквально недавно читалось Евангелие, где Господь исцеляет слепорожденного, и ученики, как раз таки, как и вы, задаете вопрос, почему он родился слепым? Он говорит, для того, чтобы на нем совершились дела Божие. Для того, что такое дело Божие? Что Господь хочет от нас? Чтобы мы друг другу были милосердны. Вот родился человек слепым или родился человек инвалидом, он должен стать объектом любви всего мира. Весь мир должен не косо смотреть на него, не презирать его, не чураться его, а он должен возлюбить еще больше, чем здорового человека. Вот Господь ради этого творит этого, чтобы мы это проявили. Но мы-то не готовы к этому. Мы-то хотим видеть вокруг себя красивых, успешных, ну, радостных, всяких разных людей, но только не убогих.
Моя неофитская душа со всем неофитским пылом возражает против того, что Господь создал инвалида. Нет воли Бога, как мне кажется, на болезни и смерть и страдания своих детей. То есть нас с вами. Нет на то воли Божьей. То, что вот получается так, что болеют и умирают дети, болеют и умирают взрослые. Это следствие того, что мы выпали из рая по собственной воле, в силу своей дурости и природной свободе.
Ну, я же, точнее, моя дурость была. Почему я должен отвечать за дурость другого человека?
Это вот тут очень важный вопрос. Я тоже часто задаюсь этим вопросом.
Я могу сказать одно, что для меня это не вопрос, лишь только потому, что я знаю, что после смерти в раю мы будем все исправлены, и там будет совсем другая жизнь. И...
Не исправлены, а, как это сказать, нас вернут к
тому состоянию,
к дефолтному состоянию, знаете, да. Это как вот когда компьютер уже все перестает работать, потому что он уже, у него все реестры забиты, кэш там, все остальное.
Очистить кэш.
Даже не то, что очистить кэш, это у меня любимое дело, когда у меня телефон уже доходит до такого состояния, а там ведь любимые программы, записи, что-то какие-то еще фотографии, да. Но там есть кнопка «Вернуть к исходному состоянию».
Да.
И ты ее нажимаешь, телефон медленно гаснет, считай, умирает. Потом открывается, и он новый, абсолютно. Ну, то есть там нет никаких программ, никакой памяти, ничего.
Но для этого нужна смелость.
Чистка огнем я это называю.
Да,
да, для этого нужна смелость.
Даже в этом каком-то ничтожном моменте удалить фотографии свои с телефона.
Удалить вообще все.
Да,
контакты, приложения.
Это же просто фантастика.
Любимую игру, где у тебя рекорд уже в 600 тысяч очков, а ты ее удаляешь, и все, и у тебя нет больше этой игры.
Ой, вы знаете, вот если мы вот говорим о таком высоком, там, о любви, да, человека к Богу, о любви Бога к человеку, то... Для каждого человека очень важно найти применение к своей конкретной жизни. И для того, чтобы это понять, надо ответить на два вопроса, которые вы уже задали. Кто есть такой я?
Да.
И кто есть такой Бог?
Да.
И когда мы
каковы наши отношения?
И когда мы познаем, кто есть Бог и кто есть я, то тогда все вопросы отпадут. Но, как говорил мой один хороший друг, священник, он говорил о том, что благодать — это не груша, ее сразу не съешь. Поэтому мы живем всю свою жизнь, и в процессе всей своей жизни познаем самих себя и познаем Бога. И дай Бог, чтобы мы хотя бы к концу, окончания своей земной жизни смогли приблизиться к этим ответам для того, чтобы мы, умирая, могли бы сказать Богу спасибо за эту жизнь, которую мы прекрасно прожили здесь, в познании самого себя и Его.
Сейчас мы прервемся на минуту, а через минуту продолжим разговор. В частности, хочу выяснить, почему мы все-таки рабы Божьи, а не дети Божьи. И вот Андреевская набережная, на которой находится Андреевский монастырь, в которой находится дом, в котором построил Джек, студия «Радио Вера», а вот это все Господь создал для нас с отцом Никандром или для себя? Очень интересно будет узнать. Не отходите далеко, мы продолжим через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера», настоятель храма Троицы Живоначальной в Хорошеве, иеромонах Никандр Пелишин. Сегодня в гостях я, Александр Ананьев, Андреевская набережная, отец Никандр. Ее же Господь создал.
Не руки, и люди создали.
Ну зачем? Все создано Богом, отец Никандр. Что значит люди создали?
Конечно, все создано Богом, но через людей.
Через людей, но Богом. Андреевская набережная.
На это есть, скажем так, либо воля Божья, либо попущение Божье.
Хорошо. Так для себя или для...
И для себя, и для нас.
Как так? Для себя
почему,
зачем?
Почему или?
Да, вот почему или?
Я не знаю, почему или, вы все время или задаете. Ну, потому что мы же носим в себе образ Бога.
Вот очень важно понять, Андреевская набережная, он для себя создал или нет. Священное Писание однозначно говорит, что для себя.
Где это написано?
Я рад, что вы спросили, я готовился.
Прекрасно.
Книга Притчи Соломоновых, глава 16. «Все сделал Господь ради себя».
Так,
и еще одно место Писания говорит о том, что все, что создано Богом, включая вас, дорогой отец Никандр, меня и Андреевской набережной, создано для Него им, а не для человека, не для нас. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего. И все им стоит.
Так это прекрасно.
Да.
Представляете, мы сейчас с вами сидим и осознаем, что мы включены вот в эту историю творения. То есть мы являемся творением Бога. Это так прекрасно.
То есть Андреевская набережная не для нас.
Когда писалось Писание, не было тогда еще Андреевской набережной, понимаете?
Ну, была другая какая-то набережная,
да.
И она тоже.
Да.
Я концептуально. Для меня это важно понять. Мне кажется, что моя жизнь кривая, потому что я...
Кажется, она кривая.
Да. Но она кривая, но мне кажется, что причина того, что она кривая, основная, как раз в том и кроется, что я иду по Андреевской набережной и думаю... Как замечательно, что Господь ее для меня создал.
Нет, она
так
не
вот
может
не для
быть
меня
создана для вас, потому что когда вы внете, она будет продолжать существовать, понимаете? Если бы она была создана чисто для вас, то она должна была прекратить свое существование после вашего существования. И она существовала до вас и будет после вас существовать. Поэтому она создана для того, чтобы совершилась идея творения человека и этого мира. Она входит в концепцию, есть такой термин богословский, называется домостроительство, да? Когда Господь строит дом, мир как дом, где все гармонично уживается друг с другом. Вот эта набережная, она включена в эту концепцию творения мира. Поэтому она создана, конечно же, как сказано в Писании, для реализации этой божественной задумки, как и мы с вами.
Которую мы не знаем.
Мы знаем отчасти.
Что мы
знаем?
В полноте
мы не знаем. В полноте ангелы не знают. Никто, кроме Бога,
никто
не знает.
Никто не знает.
Конечно.
А что мы знаем?
Мы знаем самого себя немножечко.
Я имею в виду конечную цель задумки.
А, вот. Конечная цель задумки — это спасение нашей души, жизнь с Богом. Ради чего, собственно говоря, создавался Адам? Ради общения и жизни с Богом. Вы же хотите жить с Богом. А те люди, которые не хотят жить с Богом...
Адаму не нужно было спасение, он был совершенен. Спасение ему понадобилось после изгнания из рая.
Да, вот поэтому конечная цель наша — это спасение нашей души.
Конечная цель Адама?
Конечная цель Адама — это... приобретать все больший опыт или опытность в любви Божией.
Угу.
То есть он, как и мы, призваны стать Богом по благодати. Если Бог является Богом по своей природе, по своей сущности, то мы призваны стать как Боги по благодати.
Мы нужны Богу.
Конечно.
Это странно.
Почему?
Потому что Бог самодостаточен. Нет ничего, что было бы ему нужно.
Это чего вы такое взяли?
Я знаю, что Бог совершенен, всесилен, абсолютен.
Да, он совершенен лишь только в силу того, что мы есть у Него.
Ну, если бы мы у Него не были...
Он такого не может
было,
быть.
Было такое время, когда нас у Него не было.
Нет,
и он
нет,
от этого был
нет,
ничуть
Бог
не менее.
Бог пребывает вне времени. Время — это категория, которая может применена только к человеку.
Для но ведь Бога в какой-то времени. Же момент Он нас создал.
Да, но для Бога нет времени. Эта категория философская была придумана для того, чтобы упорядочить земную жизнь человека. Для бытия Бога нет никакого времени. Для Него все есть сразу одновременно.
Угу. То есть мы... Сейчас я попробую сформулировать. У меня есть ощущение, да, что мы немножко путаемся вот в каком моменте. Нам кажется, что вот Богу мы нужны.
Угу.
Богу нужно, чтобы мы что-то... Чтобы мы что-то там делали, чтобы мы там как-то...
Да-да-да, я понимаю, о чем вы говорите.
А у меня есть такое понимание, что...
Что это все туфта.
Ну, я бы не стал вот
ну,
так.
Ну, прямо, вот. Ну, по чесноку. Да.
Да, простите, я теперь вас заразил этим дурацким выражением.
Я понимаю, о чем вы говорите, я сам часто об этом думаю. Смотрите, здесь нужно в точности понимать о том, что мы порой пытаемся домыслить за Бога. А мы не можем это сделать, поскольку творение не в состоянии мыслить за Бога.
Мы же с вами вначале проговорили, до тех пор, пока мы не поймем Бога, по крайней мере, не представим себе, кто такой Бог, и не представим себе, кто
нет,
такие мы.
Кто такой Бог — это одно, а мыслить как Бог — это другое.
Угу.
Вот мы не можем, допустим, понять промысел Божий, почему Он нас ведет по тому или иному пути, почему Он попускает это. Почему...
Мы понимаем, но всегда постфактум, на следующий
не
день.
Не всегда. Вот, например, можем сейчас понять, для чего, ну, отчасти... Отчасти,
что, всегда,
да.
Всегда, всегда. У меня всегда так получается.
А у меня нет.
Тут, вот возникает какой-то косяк от общецивилизационных до моего насморка. В моменте тебе непонятно, тебе больно, тебе неприятно, ты злишься, ты расстраиваешься, ты плачешь, ты требуешь, чтобы все вернули взад, как было, а потом проходит время, и ты говоришь: «Слава тебе, Господи». Ну вот так же, правильно?
Ну в идеале, да, но от каждого насморка, я думаю, вряд ли вы говорите: «Слава тебе, Господи».
Всегда говорю.
Ну, прекрасно, тогда вы идеальный человек.
Всего доброго. Я услышал все ответы, которые хотел. Спасибо вам большое. Это была
подождите,
программа «Вопросы не ответы».
Подождите. Я хочу сказать вот о чем. О том, что, конечно, пытаясь осмыслить самого себя в этом мире, и мы же все-таки телесные люди, мы тварные люди, мы носим на себе природу испорченную. Много всяких разных факторов, которые... заставляют мир быть таким, какой он есть. То есть вот то, о чем вы говорите, это все некие правила, которые даны нам для того, чтобы мы могли жить. Я часто говорю вот о такой аллюзии некой, да, когда самолет взлетает, особенно в вечернее время, в ночное, то взлетная полоса подсвечивается огнями. Это вот те самые огни, те самые заповеди и правила, которые Господь дает нам для того, чтобы мы взлетели.
Они даже днем подсвечиваются.
Они днем, ну да, они, по крайней мере, установлены.
Конечно. Нет, да. Они горят, горят.
Да?
Это правило, конечно.
Здорово. Вот видите, правило. То есть правило создано для того, чтобы реализовалась задумка. И мы зачастую, ну, я бы, например, вот скажу честно, мне было бы очень бы хотелось, чтобы Бог каждый день бы мне говорил, что мне нужно делать. Я вот сегодня утром молился: «Господи, помоги мне познать Твою волю». Я не знаю, как я ее могу познать. Но вот я иду, вот некий день совершается, да, я стараюсь как-то сохраняться, стараюсь, ну, исполнить заповеди, там, не впасть в вольные грехи, но мне хочется, чтобы Бог утром, я проснулся, и мне Бог утром хотя бы на телефон написал бы мне, что ты должен сегодня обязательно выполнить это, чтобы я в точности был удовлетворен к вечеру, что день прожит не зря. Но этого нет. И мне приходится всякий раз напрягать душу, ум, сердце, разум свой, чтобы найти и познать эту волю. А если я это не сделаю, мне плохо.
Такой пример вам приведу, а вы скажете, где я ошибаюсь в этом примере.
А там есть ошибка?
Мне кажется, что может быть, почему нет? Я просто сейчас вас слушаю и понимаю, вы спрашиваете, как я должен поступить, да? А ответ вот какой, как мне кажется. Ваши вопросы — это все равно, что вопросы прекрасной щепки в горном весеннем ручье, который весело бежит с гор в долину, и ручей в этом течении...
Щепка, может, что-нибудь другое?
Хорошо, листик. Свежий березовый листик.
Хорошо.
Пусть будет так. Щепки мне нравятся больше, они кораблики, например. Пусть будет листик.
Вернемся к щепке.
И вот щепка в этом потоке просыпается утром, смотрит в зеркало и говорит: «Господи, я не знаю, куда мне плыть. Направо, налево. Может быть, мне не надо плыть, уже прибиться к берегу и остаться. Может быть, мне надо сделать это. Может быть, мне надо сделать это». А на самом деле...
И река несет ее.
Забей. Просто расслабься. Расслабься.
Невозможно.
И плыви по течению так, как должен.
Вот смотрите, дело в том, что щепки не нужно принимать решения каждый день. А мне, например, как руководителю, вот как настоятелю храма, нужно принимать каждый день управленческие решения. И я бы хотел бы забить и расслабиться, но я не могу, потому что от моего решения зависит жизнь других людей. Понимаете? Это же опять идеальная картина, да, ты расслабился и плывешь там как щепка. Но в конце месяца придут сотрудники моего храма, которые скажут: «Знаешь, а нам нужна зарплата».
Уважаемая щепка, да, у нас тут беда.
Да. А я скажу: «Да что, расслабьтесь и получайте удовольствие от течения, да?» Ну, наверное, это можно, но это не будет понято и воспринято. Вот я реально переживаю, и мне все-таки хочется, чтобы...
Чего вы боитесь, маловерные? Сказано же вам.
Да, сказано, но это не отменяет моего страха. Я слышу и знаю, но я не могу в секунду отменить свое внутреннее состояние. И поэтому и страх есть, конечно, есть он, безусловно.
Нет ли в этом великого заблуждения?
Может быть, есть.
Что в этом здесь есть... все от вас зависит. Вы несете ответственность за то, как оно будет в конце месяца, как оно будет с бюджетом, как оно будет в кадровом вопросе. Да. Вы же ничего не решаете.
Ну, здрасте, кто решает? Вот,
Господь.
Тетя Люся?
Господь. Да Господь все решает. Брать на себя Божью вот эту вот роль и как-то говорить, что здесь все от меня зависит.
Вот смотрите, вот элементарно проводишь собеседование с людьми, и на какую-нибудь, например, должность приходит три человека. Три человека. И ты должен выбрать одного из трех.
Я выбираю того, кто меня больше радует.
Так это вас же радует? А мы не знаем, Бог радует это или нет.
Ну, вам же надо выбирать.
Ну вот, вы говорите, что Бог выбирает и совершает, понимаете? Мне же выбор приходится делать, а не Богу. Опять же, если бы я к чему начал этот разговор, что я, например, встречаюсь с кем-то, а мне приходит сразу же сообщение, мессендж от Бога. Выбери этого. Здорово. Почему так нет? Почему, где сбилась моя настройка? Почему апостол Анания общается с Богом, задает ему вопрос и отвечает, и он отвечает: почему у меня нету этого? Вот вопрос неофита к вам.
А нет ли? Я осторожно, отец Никандр, предполагаю, что есть. Другой момент, что видим мы это или нет.
Ну вот и так.
Это... А я уверен, что есть.
Отчасти, да.
Я уверен, что есть. Я тут поднял на уши всех вокруг, потому что потерял документы на машину, права, и мобилайзер, вообще вся жизнь в одной книжечке такой. Был уверен, что я ее потерял в торговом центре, куда я ходил с женой обувь покупать, во дворе, потому что могли выпить, с собакой гулял, на собачьей площадке, в магазине, где угодно я мог это потерять. Просыпаюсь утром, надо в машине ехать на работу, а документов нет. Можно без документов поехать. Я уже не знаю, как машина себя без иммобилайзера поведет. Наверное, тоже плохо себя поведет где-нибудь. Становится посередине дороги, скажет: не поеду. Вот. Очень сильно переживал, дико переживал. как человек, как какая-то дерзкая щепка, которая высокого мнения о себе и говорит: «А, я». А внутри какой-то голос говорит: «Не вибрируй, расслабься, тебе сегодня просто не надо ехать на машине». Не могу тебе объяснить, почему.
Ну, расслабься. Не надо.
Но на это ушло какое-то время.
Вот, а
но когда я на метро... Слушайте, когда я на метро ехал обратно домой, я еще так сижу, думаю, ну, есть возможность помолиться. Помолился святителю Николаю, молился Богородице. И вижу, моя рука так отодвигает ящик стола, убирает туда эту книжку и закрывает ящик стола, я там не смотрел. И мне так спокойно стало, думаю, ну, он там, значит, эти документы, все. А дальше еще смешнее. Возвращаюсь домой, ну, так, помолившись тоже, открываю этот ящик, а там нет документов. Я закрываю этот ящик, перевожу глаза на стол, и прямо посреди стола...
Они лежат.
Лежат эти документы. Вот как так? Вот они лежат. Посреди стола лежат. Вот. Я на 448% уверен в том, что вот Господь... Вот так вот просто не поедешь никуда сегодня. Не надо тебе этого. Представляете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. На радио «Вера» настоятель храма Троицы Живоначальной в Хорошеве. Иеромонах Никандр Пелишин. Время, с которым летит незаметно. Сказать, что мы уже ответили на вопрос: так как же все-таки устроен мир, который Господь создал для человека, или кто вообще, Господь для человека или человек для Бога? Не совсем понятно. Я вас перебил, вы хотели сказать что-то?
Некорректный вопрос у вас, конечно.
Некорректный?
Ну, потому что Бог и человек — это настолько разные сущности и категории, что даже сравнивать невозможно это. Безусловно, что человек — это творение Божие, и Господь его творит, и это предмет любви, предмет, на который Господь может проявить свою любовь. Вот я сейчас... Что-то меня заставили задуматься меня.
Я, знаете, сейчас, пока вы размышляете, я почему-то нарисовал себе... Каждый раз, когда мне становится непонятно, я рисую ту же самую картину, но уже про свою собаку, и многое становится понятно. В нашей парадигме отношений... Кто для кого? Человек для собаки или собака для человека? У меня нет ответа.
У меня нет собаки, поэтому я его не могу сказать.
Ну, то есть, казалось бы, да? Собака для человека. Человек подумал, завел себе собаку, и все.
Я об этом думал. На самом деле ведь...
А потом ты обнаруживаешь себя в 6 утра гуляющим с собакой, когда тебе спать хочется, а потом кормишь собаку, а потом моешь собаку и думаешь...
Смотрите.
И кто для кого тут вообще?
Саш, когда животные были созданы для Адама, то, конечно, Адам должен... Это входило в часть его совершенства как Адама. А вот когда нам даны животные, то это еще один очень яркий повод для того, чтобы проявить свою сущность как человека. То есть собака заставляет нас, хотим мы ли этого или не хотим, заботиться о ней. И всякая забота о творении, о человеке, о собаке, о разном творении, это и есть то, ради чего человек прислан сюда, ради того, чтобы через эту заботу мы умягчаемся, мы вот перепрошиваемся в того Адама, который выпал из рая, понимаете? Вот для чего вообще, на самом деле, видите, как и жизнь, это же такой некий забег, и мы не можем с этой дистанции сойти раньше времени, мы обязательно должны ее пробежать. Нет возможности остановиться, Бог может только этот забег остановить. И я знаю, ради чего он делается. Он делается ради того, чтобы, что я точно знаю, что после этой земной жизни будет вечная жизнь. Это я не подвергаю никакому сомнению. Об этом сказал сам Господь. И это прямая речь, без всяких толкований. И я понимаю, что в жизни вечной есть возможность жить с Богом и жить без Бога. Я бы очень хотел научиться жить с Богом. Но я прекрасно понимаю, что жить с Богом я смогу только тогда, когда я смогу принять и всех остальных людей, которые тоже хотят с ним жить. Я когда приду туда... то я смогу остаться жить там только тогда, когда я смогу ужиться с этими людьми. Поэтому моя задача здесь и сейчас — научиться жить вместе с теми, с кем мне приходится жить. С моей мамой, с вами, с моими коллегами, с теми, с кем я столкнусь сегодня вечером. Я должен принять этих людей, потому что они тоже созданы Богом. Они тоже пытаются, если они пытаются, познать, что такое жизнь с Богом. Поэтому я должен как раз-таки научиться смирению.
Мне представилось, что наша жизнь, отец Никандр, угу. это терминал аэропорта Шереметьево.
Здорово.
И ты туда приезжаешь, вот, да, и там... В терминале можно и покушать, да. можно выпить, можно поспать, можно да. почитать, можно пообщаться там с любимым человеком, да. можно хорошо провести время, можно изнывать и мучиться.
В тот момент, пока ты не вылетишь.
Конечная цель?
Да.
Ну, то есть, жизнь в терминале — это не самоцель.
Нет, это временное пребывание.
Это временное пребывание. Конечная цель — сесть в самолет, и подняться и убедиться в том, что по ту сторону вечно московских облаков там
есть солнце.
Есть солнце, да.
Согласен.
Вот. А, причем, ну, теоретически ты можешь взять и покинуть терминал.
Теоретически, да.
Но тогда ты не полетишь. Вылететь. Тогда ты не полетишь. Да. Тебе нужно дождаться. А причем там еще очень часто может происходить то, что тебе не нравится.
Например
менять выход, откладывать его. Рейс, да. или даже там отменять рейс, да. там, или еще что-то. Там может быть много народу, Слушай, могут быть плачущие
люди,
дети.
Невероятное, да.
Но это все благодаря вам. Вы это рассказывали,
значит, я... Слушайте, так... просто, да, вот это то, о чем я... То, что сейчас в моей душе происходит, да, я именно так думаю.
Да, и, ну, что ты можешь сделать? Ты можешь достойно провести, достойно используя провести время в терминале.
И не создать другому человеку проблем. Вот я очень
Иначе
стараюсь...
выгонят.
Иначе получишь, да, или снимут с рейса. Вот чего.
Да, кстати.
Поэтому мне все-таки хочется научиться жить так аккуратно, чтобы не создавать другим людям проблем. Потому что нахождение в этом терминале и так тяжкое. Ты ждешь, и так это ожидание. Поэтому если есть возможность скрасить это ожидание другим людям или помочь, поддержать это прекрасно, но ни в коем случае не утяжелить его.
Но все не так просто. В пользу... Я знаю, что это вот некорректно звучит угу. опять. В пользу того, что не Бог для человека, а человек для Бога, угу. Собственно говоря, Евангелие от Матфея, глава 25. Я даже выписал. То есть не Бог нам нужен, угу. а мы Богу нужны. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня». То есть мы нужны Богу именно для этого. Он говорит об этом прямо.
Нет, это какое-то неправильное умозаключение.
Почему?
Ну, это просто одно из приложений во взаимоотношении человека и Бога.
Но мы же нужны Ему.
Ну, конечно, нужны, как и Он нам. И мы друг другу нужны. Даже если нам кажется, что мы не нужны, мы обязательно нужны друг другу. Ну, это без этого не состоится наша жизнь. Абсолютно никак.
То есть верны в конечном итоге оба утверждения.
Безусловно. Поэтому я и пытался убрать это «или». И Бог для человека, и человек для Бога. Конечно же, Он нам нужнее, чем мы Ему. Я так думаю. Поскольку, как вы правильно сказали, Бог совершенен в своей природе. Но одной из категорий божественной природы является любовь. А мы знаем, что, даже исходя из своей жизни, что любовь является подлинной только тогда, когда она взаимна. Тогда, когда она разделена с тем, кто может ее понять и принять. Когда у тебя любовь, которая не признана, непринимаемая или непонимаемая, то она становится для тебя тяжестью. А когда ты ее разделяешь с этим человеком, то она еще больше умножается. Поэтому, конечно, почему Он творит нас именно по образу и подобию своему? Чтобы мы смогли разделить эту любовь Его божественную. И Он радуется от этого. Сейчас радуется, глядя на нас.
Все равно. Непросто и непонятно.
Абсолютно непросто.
Вопросом «Бог для человека» или «Человек для Бога» я понимал, что я переступаю какую-то очень неправильную грань, задавая, ну, такой, знаете, лукавый вопрос. А мне кажется, что там зло — это хорошо. Там, почему грех плохо? Грех может быть и хорошо, да? Ну, то есть вот такой идиотский вопрос, да? Почему? Потому что наша жизнь должна быть богоцентричной. Наш мир.
Она есть богоцентрична, просто мы не видим этого.
Если мы говорим, что и человек для Бога, то мы говорим: да, 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 богоцентрично. Но мы тоже боги, мы тоже в центре, мы тоже жутко какие важные. И из-за этого происходит все то плохое, да, что происходит в нашей жизни.
Саша, ну это не так, это заблуждение. То есть человек думает, что он в центре до тех пор, пока у него не отнимутся здоровье, например. Вот он едет на машине со скоростью 200 км в час, попадает в аварию, становится инвалидом.
Так он тогда вообще становится в центре. Он начинает обвинять Бога за то, что вот с ним такая ерунда случилась.
Хорошо, но он не может ничего сделать с самим собой. Он тогда он точно себя ощущает, что он от Бога зависит. И что далеко не он в центре.
Так нет, он в центре. И ему не додали. Или дали не то, или дали не вовремя. Или дали несправедливо.
Да. Согласен. Это такое воспаленное сознание человека.
Это не воспаленное, это нормальное состояние человека. Мы все так себя ведем. И я так себя веду. Если со мной какая-то ерунда происходит, но я очень хорошо помню свое состояние, когда лет 6 назад меня уволили. Я сейчас вот понимаю, зачем тогда меня уволили оттуда, чтобы у меня появилось, наконец, радио Вера и там.
Ну, подождите, а если вы в центре, и я в центре, значит, мы в разных центрах, что ли, с вами?
Ну, конечно, у вас есть ваша жизнь, вы там в центре, вы там главный, и все для вас. В моей жизни я в центре.
Ну, вот да. Это все нормально.
Нет.
Почему?
Вот у меня уверенность в том, что в моем центре должен быть Бог.
А вот если я попадаю в вашу жизнь, то я что, должен где-то найти свое место?
Вы становитесь в идеале объектом моей любви, не более того. Mm-hmm. Если повезет, и мне хватит душевных сил, мудрости, и если я буду сыт, если я высплюсь, если будет хорошая погода и настроение мое будет прекрасно. Вот тогда да. Тогда да, вы станете объектом моей любви.
Саш, это такой взгляд ребенка, который пока еще, вот как котеночек маленький, рождается с закрытыми глазами, ему все кажется, что он в центре, но по мере открытия глаз он видит, что на самом деле все не так, что существуют другие котятки. И о том, что вообще есть, существуют хищники, и о том, что мир агрессивный. Ну, поэтому вот все, что вы говорите, это такое может быть, и оно есть.
Подождите, но мы же сегодня выяснили, что вы же утром просыпаетесь в центре своего мира и понимаете, что вам надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это сделать. Все это зависит от вас, вы в центре, и, в общем, надо как-то это... Господи, зачем мне все это?
Да, потому что я еще не обладаю духовным зрением и духовной зрелостью, поэтому это все во мне есть.
Минута у нас осталась. За минуту успокойте меня. Я переживаю. Я считаю, что вот то, о чем мы говорим, то, что я ищу, той жизни, в которой нет... Ну, чтобы я ее жил, но в которой не было бы меня, был бы только Бог, Его воля. Грубо говоря, я щепка, я в потоке ручья. Я доверяю этому ручью. Как будет, так будет. Я даже ничего изменить не могу, да, если бы захотел. Я могу там вопить или не вопить, да, ныть или не ныть, размазывать сопли или нет.
Саша, этот мир возможен только тогда, когда мы на самом деле научимся и поверим в Бога по-настоящему.
А разве нет конечная цель?
И эта цель тоже.
Это возможно?
Возможно.
При жизни?
При жизни. Это совсем
нам, обычным смертным.
Конечно.
Что для этого нужно сделать?
Для этого нужно научиться доверять Богу. Это возможно лишь только через усилия собственного сердца, собственного разума и опираясь на тот анализ жизни, в которой мы живем, Священное Писание, церкви, вообще все создано для того, чтобы мы просто, будучи разумными людьми, смогли сопоставить свою жизнь со всем этим увиденным и понять, что Бог настолько о нас заботится, что нам даже и не снилось, и мы должны быть от этого спокойны, потому что наша жизнь находится на Его руке.
Спасибо вам большое за терпение и за мудрость, отец Никандр. Простите, если что не так. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Троицы Живоначальной в Хорошеве, иеромонахом Никандром Пелишиным. Помогай вам Бог во всех ваших делах и хлопотах, которых у вас стало еще больше, отец Никандр.
Спасибо.
И это, что называется, по заслугам, сами виноваты. Вы хорошие, поэтому на вас все валится снова и снова. Всего доброго. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».